уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы продолжаем научный совет ИВДИВА. И научный совет мы проводим в зале изначально вышестоящего аватара синтеза моря, в зале научного совета ИВДИВА, куда мы переходим и приглашаем всех участников онлайн. И по сегодня темой нашего совещания и совета будет 53-я частность «Человечность». Ну и входим в коллективную командную работу по разработке этой частности научным синтезом, учитывая тотальное обновление науки на 118-м синтезе и
обновление ИВДИВА.
И тотальное обновление ИВДИВА.
Маленькое добавление к словам. Почему двое стоят и сидят? Чтобы наши физио были видимы и помещались при таком большом ученом собрании, наконец-таки, на этот огонь, мы решили с Оксаной Батьковной постоять, а то никак не поместимся в эту команду. У нас сегодня веселое настроение, мы так неплохо сейчас научный совет провели в жестком стиле, в научном развитии, поэтому все и радуются, и плакать готовы, но мы смеемся, потому что мы преодолеваем все наше научное прошлое, и ИВДИВА поменялся.
Максимально поменялось.
И вот сегодня научный совет нас максимально поменял. Мы идем в научное будущее. Все, я добавил просто пару слов. А потом включись на человеческое.
Ну, коллеги, тогда начинаем обсуждение.
Нет, ты объяви, что обсуждать.
Частности. 53-я частность «Человечность». Надо что-то как-то...
Итак, мы обсуждаем 53-ю частность «Человечность». Надо что-то бы сказать, коллеги.
Я думаю, можно предоставим слово Лидии Владимировне. Лидия Владимировна, начни, пожалуйста, заход в человечность.
Бесконечный
заход. Не надо нам здесь бессомненно, только человечность.
Резонансно. Уважаемые коллеги, в подготовке к данному совету... такая рекомендация или не рекомендация, обратить чуть большее внимание на различение понятий, которые на первый взгляд могут казаться идентичными, да, но мы говорим именно о 53-й частности, человечность. Нередко, размышляя о ней, мы можем там скатываться на явление человечности как сердечности, душевности, то есть некого явления, которое есть в человеке, да, и это так, это туда входит, конечно же, как часть, но тем не менее хотелось бы держать высоту именно 53-й части, которая синтезирует собою 52 частности нижестоящих по отношению к ней. И также хотелось бы отметить, что явление человека и человечности представляют собой два разных явления. Все дело в том, что, как мы там тоже размышляли, как говорилось, далеко не каждый человек может быть человечным, да? Потому что для того, чтобы стать человечным, ему нужно иметь что-то, да, накопленность частей определенную. И когда мы говорим про человечность, мы, скорее всего, говорим о явлении сердца, сердечности и явлении столпа совершенного сердца, которое соединяет, объединяет, включает, скажем так, охватывает различные явления физически собою. И эти явления могут быть, как мы говорили, парадоксальные, да, разнонаправленные, и сердце, столб совершенного сердца, он синтезирует все явления, в том числе парадоксальные, сложные, приятные, неприятные, с различными контекстами, да, еще. Понимаю, что, наверное, я перехожу на астральный контекст, но тем не менее. И когда я размышляла над одной из формулировок человечества, я понимаю, что, наверное, сейчас и не время, но тем не менее.
Самое время.
Но тем не менее, мне почему-то так показалось, что человечность является определенной, либо компетентностью, либо реализацией явления страт. Дело в том, что стратическая материя, она являются нижестоящие для вот, энергетической материи, для явления сердца. И вот для меня почему-то в человечности очень ярко звучат темы страт и тема духа, которая человечность как такое явление подлинности, которая выводит на какой-то такой вот, ну, возможно, там, путь срединности, да, который вот собирает в себе различные явления, да, и вот мерой выводит на какую-то такую вот, ну, какую-то такую там, выровненность, да, и как вот действительно, чем вот меньше, больше, это уже не человеческие какие-то явления, а вот как-то так вот выровняться и войти в какую-то, ну не знаю, там, может быть, не точку, да, но тем не менее, вот попасть в яблочко, вот это вот проявление человечности. Но для меня, вот еще раз я размышляла, здесь очень звучит тема страт духа, вот так вот пока.
Я могу чуть продолжить, потому что я и согласен, и не согласен с Лидой, потому что сам подход правильный, но я не стал бы опираться только на сердце. Потому что с моей точки зрения человечность – это нелинейный синтез частей. Да, основанный на сердце, то есть в сердце человечность как таковая воспитывается. Но с моей точки зрения человек как таковой, вот у нас обычно берут или физическое тело, то есть анатомию, ну и медицина такая, анатомическая, условно. И если взять медицинский подход, то человек – это физическое тело. На самом деле и в философии, и в культуре, и в науке понимается, что человек – это что-то большее в любых социальных науках, чем анатомия физического тела. И очень многие не могут ответить научно, а что такое большее есть человек. Вот в нашей науке, исходя из методов синтеза, которые мы применяем, и знаний синтеза, мы ответили, что человек – это синтез частей, который из нелинейного синтеза частей переходит в новое целое, которое и называется человек. И вот после того, как разный синтез частей, у кого-то три части, у кого-то две части, там, где двое во имя, то есть минимально нужно две части. Две части, чтобы не улыбались, это физическое тело и монада. Две части, жизнь есть. Даже душа, это уже три части, и нужно совсем по-другому относиться к человеку. И вот нелинейный синтез частей вырабатывает некое состояние человека в целом, исходя из количества частей. Я считаю, что человечность в каждом человеке зависит от количества действующих в нем частей, переходящих в новое целое. Потом вот это новое целое человека, синтезом действующих частей в новом целом, где я уже человек и не помню, сколько у меня частей действует, возжигает некую огненность, некую новую среду во мне, как в человеке цельном, и вот эта среда фиксируется на сердце. И мы говорим о сердечности человечности по горизонту огня человечности, как о сердце, только потому, что в моем сердце записано, из скольки частей в синтезе, в системном синтезе, я стал человеком. Вот мы так не думаем, но на самом деле сердце знает, сколько во мне действует частей и каких, и какой системный синтез этих частей приводит к новому целому, к человеку. Отсюда возникает и огонь человечности, и дух человечности, извините, по сказкам, духом человеческим пахнет. Значит, разным духом пахнет по-разному. Это тоже человечность. Вот все вот эти сказочные мотивы или мотивы легенд, они тоже относятся к человечности как таковой. Причем некоторые говорят, ну это огонь человечности. Нет, это не огонь человечности. Это вот именно человечность изначально вышестоящего отца, если отойти от все парадигмальные позиции, это просто человечность, вот как таковая. Я напоминаю стандарт синтеза: вначале человек, потом посвященный или компетентный, ну и дальше. То есть вначале всегда человек. А в начале любого человека это человечность. как вот некое явление насыщенности сердца системным синтезом частей в новом целом человека, и отсюда каждая часть в человечности дает какое-то свое начало. Есть сознание человечности или человечное сознание. Есть мышление человечности или человечное мышление. Есть, кстати, душа человечная и человечная душа. Все скажут, ну душа это только человек. Ну, на нашей планете душа это только человек. А на других планетах мы пока не знаем и сравнивать не будем. Кто его знает, как там отец устроил жизнь? Ну, давайте честно, научно подойдем. Мы знаем только нашу с вами жизнь. И вот человечность, она как бы аккумулирует специфику разных частей, не знаю, там, огнем, духом, светом, энергией, и создает ту основу человека, из которой потом развивается индивид. Вот человечество создает ту основу человека, из которой потом развивается из индивида личность, ту основу, из которой развивается индивидуальность, и на вершине развивается субъектность. То есть я считаю, что человечность – это тот базис, из которого потом мы формируемся, собственно, в разные направления выражения человека, которые нас с вами ведут по жизни.
Ну, вот, ну то есть так. Получается, да, то есть некий вариант буквально субстрата, да, да. Из которого да. Потом рождается явление индивида, личности, ну, индивидуальности.
Я стараюсь поскромнее слова употреблять, субстрат, да, поскромнее, ну это правильно, то есть некое субстратическое состояние, страшное слово, или субстрат явления формирует, собственно, человека как такого и вводит в человечность. Смотрите. Чтобы человечность сработала, в нее надо войти. Мне говорят, вот у нас есть человечность. Нет. Вначале нужны части, потом системный синтез частей, потом части, переходящие в целое, потом в этом целом формирование человека целого, а потом этот человек должен войти в человечность. Тут я вот с Лидой вполне согласен, что в человечность не всем дана, и в нее еще надо войти. И это очень-очень сложный эффект человечности. И вот здесь субстрат, потом срабатывает субстрат возможности бытия человечностью. И потом мы уже начинаем, исходя из этого, смотреть на дальнейшие эффекты развития человечностью в разных аспектах деятельности каждого человека.
Ну, подключайтесь. Я думаю, что я субстрат привела, наверное, размышляя не только над частностью человечности, а над фундаментальностью. И есть какие-то фундаментальности, которые для нас сопоставимы с явлением там, материи. Да? Да. Там, пространство, время, мы понимаем, там мерность, что это про материю. Но когда мы переходим на человечность, вот здесь возникает некий ступор, потому что получается, что человечность – это фундаментальное свойство материи.
Да.
И поэтому вот это состояние субстратности, которое, ну, скорее всего, проистекает из изначально вышестоящего отца, если можно так сказать,
да.
Именно этим явлением фундаментальности дает вот то фундаментальное состояние прямо материи космосов, в которых априори есть человечность. Вот.
Да, класс. Я поясню просто чуть-чуть. Мы тут на своем научном языке говорим. Иногда Оксана имела в виду 64 фундаментальности огня. То есть мы больше говорим о частностях, но мы должны понимать, что все частности вырастают из 64 фундаментальностей огня, как фундаментальностей самой материи. То есть материя без этих фундаментальностей не существует. А потом из фундаментальности огня вырастает, собственно, 16-тирица фундаментальности материи. То есть та же гравитация – это некий нелинейный синтез 64 фундаментальностей огня. И Оксана Батьковна, извините за такое вот фривольное выражение, чтобы нас не просчитали, она имеет в виду, что фундаментальность огня априори человечностью отец заложил в основу материи. То есть материя сама по себе не может быть нечеловечна. Значит, все, которые действуют нечеловечно и идут против человечности, а сейчас у нас история как раз показывает такие примеры на планете, они идут против материи. Даже не против этики отца. Все почему-то говорят, что если ты там действуешь нечеловечно и против человечно, ты идешь против этики отца, против духа. Нет. Если фундаментальность огня человечности заложена в основы материи, то любая нечеловечность, проявленная к человеком, имеющим свою позицию, свои взгляды, свои подходы, бьет по материи тех, кто это проявил. Больно, тяжело, но сама материя, сама мать планеты или мать метагалактики, там как хотите, мать материи, не принимает ни человечность и ни человеческий подход. Вот это фундаментальность огня. Поэтому, когда мы видим печальные вещи, вот, допустим, сейчас по телевизору были, там, 80-летие Победы мы отмечали, печальные вещи были, сколько людей погибло со всех сторон. Это же нечеловечность была. Были нечеловеческие методики этого. И сама материя встала против этого всем. И наказала тех, кто нечеловечно себя вел. Так и сейчас будет. Да, мы печально смотрим на эти события исторические, но как только материя накопит базу фактов нечеловечности действия, все, кто допустил нечеловечность, будут снесены. Очень жестко будут снесены просто материей. Поэтому очень важно держать уровень человечности как базовую фундаментальность материи аж 53 уровня. Это очень высоко. Если учесть, что ментальный уровень, на котором мы привыкли общаться, всего лишь 4-й. Иерархический 53 – это на 49 порядков выше. Поэтому некоторые не видят даже человечность материи, потому что думать нечем на 53-м иерархическом уровне такого парадигмального взгляда на материю. Так что сама по себе человечность, вроде мы призываем к человечности, мы думаем, это психология, мы думаем, этика. Нет, это 53-й иерархический уровень структурной организации материи. И как только мы это признаем, человечность станет во главу угла развития цивилизации. Пока мы так официально это не заявляем, мы будем видеть всякий бедлам, которые творят разные виды деятелей, которые защищают вроде бы свои принципы, свои народы, свои, не знаю еще что, политические явления, а на самом деле действуют нечеловечно. И уверяю вас, материи все равно, что ты имеешь в виду внешне, что ты имеешь в виду внутри, она отслеживает и внешнее, и внутреннее. И за любое нечеловечное действие к другим народам или к другому своему, допустим, даже народу, хотя это не всегда ты это видишь, идет наказание. Жесточайшее наказание от материи. Ну, а сами понимаете, что такое материя. Это все. Поэтому на огне человечности стоит такое интересное явление, как экономика. В первую очередь начинает саморазрушаться экономика. Вот такой интересный подход. Я отвечаю за науку парадигму. И моя задача показать какой-то некий парадигмальный еще взгляд, поддержав Оксану, на вот человечность. Все, я замолкаю.
Нет, я сейчас еще буквально маленькую ремарку, да, тогда вот то, что Виталий Александрович сказал, получается, есть законы, да, человечности, как фундаментальности огня, да, и, собственно, угу, говоря, нарушение законов человечности.
И стандартов. И мер.
Которые мы пока не видим. Все 16 рицы минимально, да, соответственно. Да. Ведет как раз вот к тем самым эффектам, которые пока научно еще не анализируемы.
И даже не обоснованы иногда.
Но в очень скором времени, я думаю, что мы выйдем, я так настраивалась на науке, мерностный синтез, да?
Когда да, мы на этом
знаете, выйдем. Какие-то проблемы откликаются, вот так, наверное, было.
Да, может, я добавлю раз.
Да. Мы прямо затронули. Вы, пожалуйста, на камеру, не надо.
Да, предложила бы такой ракурс, что в человечности накапливается, записывается, выявляются виды соответствий, я бы сказала. Вот если взять 64 выражения огня фундаментальности и связать их в дееспособности базовых частей и видов материи, то есть вот между тем и тем происходит вот этот эффект тезирования, в котором выявляется соответствие истине огня фундаментальностей в действии части, в явлении того вида материи, который складывается в целом в материю и насыщает ту частность, которая, в принципе, входит в отношения между человеками, то есть между субъектами, индивидами, личностями, индивидуальностями. То есть вот такой вот ракурс, то есть когда там раскрываются соответствия тому, что от отца в человеке, как синтез образ подобия, да, вот это между синтезом образа и подобия выявляется соответствие в том подобии, которое И как раз и выражается человечностью.
Но, Александр, это, наверное, фактически в развитии этой темы, когда Виталий Александрович сказал, что есть 64 вида минимальной человечности, да, человечность,
да,
сознание,
это
человечность. То есть есть тогда специфики стандартов и законов видов человечности в координации с частями. С...
То есть мы физические формы, например, содержать можем даже, понятно, да, человек, руки, ноги, голова, но вышли в другой вид материи.
Да, да,
понятно, да.
Да,
и соответственно нам нужно это
переформатировать,
то есть выверить, можно сказать, да, какое соответствие здесь у нас, да, возможно в этом явлении человека. То есть нужна человечность другого вида материи.
Да, это тоже надо. Эти батьки потеряются,
продолжат. Быстрый такой исторический взгляд. Я вообще первый раз в жизни про человечность прочел в детстве, когда читал статью по эталоном, эталон человечности на примере блокадного Ленинграда.
Угу.
Как раз. И, угу. И более того, у нас в литературе исторической нет другого эталона, потому что это высшее, к сожалению, в грустных обстоятельствах достижение.
Ну, почему вот этой... же? Поезд о настоящем человеке.
Нет, я имею в виду...
То есть есть человек.
Я имею в виду вот в таком массовом явлении, вот такой эталон человечности. Вот. И я подумал, что действительно, ведь блокадный Ленинград, он... Ну, убирая контекст грусти очевидный, что это же тот момент, когда в невыносимых условиях произошел такой баланс или выравнивание материи и людей, которые, ну, города и людей, которые этот город населяли, на каком-то таком базовом уровне, ниже которого нельзя категорически опускаться. Вот. И это меня привело к мысли, что человечность, ну, как-то коррелируя с экономикой, в хорошем смысле запускает гармонизирующий баланс между человеком и материей, то есть между деятельностью частности и фундаментальности. Более того, я это часто вижу на различных концепциях, например, в хороших концепциях по экологии, когда человечность, например, по отношению к грамотному природопользованию, создает такой экономический, в общем-то, человеческий баланс между природой, природопользованием, человеком и обществом. И вот это вот такой вот гармонизирующий баланс, который выстраивает человечность, он, ну, очень, мне кажется, имеет глубоко научные корни. Какие-то такие вот, в этой частности. Вот, все, такая вот мысль, вот этот гармонизирующий баланс.
А давайте еще такой вопрос поднимем, да, что мы привыкли смотреть на то, что человечность чем-то проявляется, и мы видим, что это какая-то душевность, сердечность, там, милость, вот такие свойства, да, добродетели, да, которые накопили уже люди, которые становятся очевидными. А если мы подумаем глубже, то, допустим, посмотрим вначале в слово «чело» – «вечности». Для меня здесь два слова вместе соединяются. «Чело» – это лоб, но это вообще-то символ компетентного, наверное, и компетентности. Ученик тоже компетентный, угу. Да? А дальше, а «вечность» вообще-то она у отца. И тот компетентный человек, который учится жить, включаясь вечностью и в вечность на сегодня изначально вышестоящего отца, получается, он насыщается тем, чем живет сам отец. И отсюда человечность, даже как фундаментальность, она может означать... быть выразителем отца, быть осуществителем отцовскости вот по-настоящему, вот с этим смыслом. И тогда нужно смотреть шире, а что же свойственно самому отцу, какие характеристики, свойства, там, качества даже вот в таких смыслах, чтобы это выражать собою. И здесь будет, например... жить синтезом частей, допустим. Возьмите по названию каждую часть. Это то, что свойственно отцу и продолжается в каждом человеке. И носить человека, которым является сам изначально вышестоящий отец, это его максимально глубокое материальное выражение, человек. А вот, быть выразителем человека, созданным отцом, это означает взращивать в себя все то, что есть у отца. Вот. И вот любую тему, какую бы мы ни взяли, по сути, в соответствии тому, что в нас заложил отец, А вот здесь нужно рассматривать с точки зрения человечности. Тогда мы будем видеть немножко неожиданные примеры человечности, например, разумность, что редко вообще относят к человечности, а только настоящую разумность, да, например, человеческую разумность или разумность по образу и подобию, как у отца. Или, например, волевой аспект. Быть человеком, да, и иметь волю человеческую, которая растит человечность в нас. Или, например, быть синтезом, жить синтезом. Это тоже человечно становится на данный момент. То есть, вот такая вот тема.
Получается, это те же 64 фундаментальности огня, которыми строится. И если вспомнить, что у нас сегодня первый день обновления Евдива, и получается, что в масштабе включились 64 космоса, и, соответственно, 64 фундаментальности огня в какой-то совершенно новой полноте, и в том числе огни 64 космосов, которые фиксируются у нас в частях. Со 193 по 256. То есть включаются какие-то новые требования или новая полнота вот этих 64 фундаментальностей по 64 космосам.
То есть не жить космосом – это нечеловечно.
Давайте так. Я бы тут добавила «жить дома». Ведь человечность, она как раз на горизонте экономики. Экономика как внешнее выражение взаимодействия человечества между собой, так есть и внутренняя ситуация, когда мы являемся специалистами, да, будучи или выражаясь человечностью, мы становимся специалистами дома. То есть это некая традиция. Человечность с собой включает традицию жизни, реализации дома. Да? И вот тут такую можно даже аналогию провести. Глава дома отца был когда-то Ману. Да, и у нас на этом горизонте как раз Ману, и все это сконцентрировалось и является, ну так скажем, наследием уже в этой шестой расе. А сейчас глава Евдива – это изначально настоящий аватар синтеза Кутхуми. И вот получается, что у аватара синтеза Кутхуми главное в доме – это синтез синтеза изначально настоящего отца. А синтез синтеза – это взаимодействие синтеза между собой в цельном его явлении. Если посмотреть во внешней реализации, то экономика – это некое состояние, которое предполагает взаимодействие человека друг с другом. Ну, а так бы, по сути, зачем бы мы выходили бы на взаимодействие друг с другом, да? И вот есть экономический аспект, который предполагает, что мы должны друг с другом взаимодействовать. И тут вопрос, а какие условия или какое состояние, или какое выражение внутри нас подвигает друг с другом взаимодействовать? И вот это вот состояние, несущее выражение дома или Евдива в явлении человечности. То есть я включаю 64 фундаментальности огня в доме, которые во мне частями, системами, аппаратами и частностями выражаются в человечности. Потому что взаимодействовать друг с другом можно же разными инструментариями, разными традициями, разными задачами. А вот человечность – это как пик, который предполагает формирование огненной составляющей и вызывает в тебе само состояние дома. И вот дома мы начинаем взаимодействовать, то есть несущий еще и традицию дома.
Еще, знаете, вспомнила, в прошлый раз с вами приветствовали отца космического, как раз на предыдущем совете. А в этот раз говорим про человека космического. Да, так как к одному, что говорила Лариса, что человечность – это жить отцом. И, соответственно, жить 64 космосами теперь.
Ну, а вот продолжая, Кира Владимировна, с учетом того, что в слове «экономика», там «эко» означает в переводе с латыни, конечно, это просто дом, то тогда получается, что сама человечность как свойство, которое фиксирует человека в центровке дома, однозначно включает фактически параметры и характеристики самого дома в этом акте человечности или в этом явлении человечности.
Тут можно даже предположить, что если не включается дом, ну или само состояние человечности, то можно же увидеть, что идет понижение. Если я не дома в человечности, то идет понижение, ну как минимум, тут даже, наверное, не только эволюционное, а царственное. Значит, я включаюсь на взаимодействие уже не человеческим царством, а там животными какими-то составляющими, да.
Ну, да там, нет, ты можешь быть царственным человеком, но не факт, что человечным.
Ну и это тоже, да.
Когда накопленность вот... человечности недостаточно. Uh-huh. И тогда получается, что организация ИВДИВА экономика, она способствует организации роста человечности в нас. Как это не парадоксально для нашего восприятия?
Показатели, я бы сказала, экономические показатели.
Ну, отсюда еще можно сказать, обратить внимание на то, что на... отсутствие или на нехватке человечности сыпались империи. То есть идет развитие и повышается развитие самой империи, требует повышения человечности. И в какой-то момент человечность становится запредельной и прекращаются все отношения и взаимодействия человеческие, и происходит распад империи.
Из отца выпадают.
Или проверка на человечность, да?
Да.
И тогда смотрите, то есть вот это вот взаимодействие домом, да, как, ну, скажем так, внешний, внутренний фактор, с накопленностью человечности внутренним, да, явлением ведет к чему? К формированию перехода человека следующего шага или следующего уровня. То есть, когда вот это выражение, да, изначального, что еще отца человека начинается синтеза образа в подобии, да, далее. Частями, да, мы нарабатываем синтез 64 фундаментальность через выработку частностей, да, в соответствии с синтезообразом и подобием. Это копится внутренне, как человечность, и так, мы входим, да, во взаимодействие дом, и как результат человечности человек следующего уровня. То есть, ну, грубо говоря, человек синтеза 16 космосов в накопленной человечности ведет куда? К человеку 17-го космоса, да?
Да. Ну, здесь можно продолжить, что в христианстве, если взять анализ первичных источников христианства, то дом воспринимался как тело человека. Это знаменитая фраза Евангелия «и крепостью своею». То есть слово «крепость» некоторые переводили как «домом своим». Но имелся в виду не дом, как абстрактное явление здания, а имелся в виду дом как тело человека. И мистическое христианство предполагает, что дом находится внутри человека, выражающий дом Отца Небесного. Вот в таком смысле слова. Поэтому категория дома в разных вариантах, в том числе и эко отсюда пошло, экономика, экология, эко пошло как внутреннее явление дома телом человека, если взять культурологический анализ, как эта тематика выросла. Вот я соглашусь, что дом здесь имеет крайне важное состояние внутренне-телесное, которое формирует человечность в каждом из нас. С точки зрения этимологии синтеза, я напомню, что именно в доме синтезируются части человека. Мы вот постоянно это забываем. Мы думаем, что природа и реальность там сама формируют части человека. Нет, она формирует тело и систему биологического тела. А вот чтобы в теле человека появились части и появилась человечность, нужен дом, который концентрирует на этом теле соответствующие реальности космоса, архетипические реальности, чтобы части в человеке появились. И с одной стороны, это биологическая заданность вселенского созидания, а с другой стороны, без дома никуда. Вселенское созидание приводит к дому, ну, по пятой расе, по предыдущей культурологической традиции, стоящему в центре рая, и только в доме, отраженном внутри твоего тела, у тебя начинается формирование частей. В этом парадокс. И даже если в погружении вы вспомните, у человека внутри формируется душа, ну, как такая очень известная христианская часть, а в тонком мире, если у него есть душа, обязательно формируется дом души. То есть, если взять от обратного, то в тонком мире появляется дом души, чтобы в теле человека была душа и поддерживалась душа как часть в теле человека. Это открытие мы сделали вот как владыки синтеза в погружающих методиках. Поэтому, мягко говоря, человечность категорически связана с домом внутри тела и с ростом частей внутри человека, ну, в системном синтезе. Тут вот я со всеми согласен. Еще маленькое такое. Вот я с Антоном соглашусь. Сейчас очень важная такая параллель проходит. Любое расчеловечивание, которое допускается, что идеологически, что природно, что политически, приводит к гибели империй, царств и государств. Достаточно вспомнить Римскую империю. По описаниям итогов жизни Древнего Рима, там было полное расчеловечивание деятельности, жизни и всего-всего-всего остального. Если посмотреть святые тексты того же Моисея, он требовал от идущих за ним евреев человеческого подхода к друг другу. Какие бы жесткие там ни были требования, мягко говоря, запрещали общаться в интимном выражении с животными. Ну, извините, это требование человечности. Кто понимает историю, кто ее читал, тот даже не удивится этого. Это исторический контекст. Значит, когда сейчас в идеологию определенных стран вводится расчеловечивание вплоть до этого уровня, это нарушение всех законов человечности, а значит, сознательное деградирование государств, политических систем и исторически, мягко говоря, целых империй, которые вот на нашей базе сейчас существуют. Поэтому фактически поддержание человечности в нации, в стране, в государстве, в империи – это залог ее развития и успеха. Вот так можно пойти. Это исторический вывод. То есть здесь очень много текстов, даже не буду комментировать, насколько много, когда вот отсутствие человечности гробит экономику, она сразу начинает лететь, гробит состояние общества, потом разрушает государство, и многие государства исчезли отсутствием человечности. Знаете, как вот фундаментальность материи, которая исторически действует так, что сносит страны, народы и империи. Вот это очень интересный подход, но он исторически обоснован.
Я просто хотел немножко тоже, может быть, вернуться к теме, что человечность, возможно, она устанавливает связи или... возможно, она отвечает за нормировку частности на фундаментальность. Когда мы разрабатываем какой-то тот или иной вид материи, разрабатывая его своими частностями, привносим какие-то фундаментально-частностные характеристики. И вот частность человечность, она как раз та частность, которая позволяет нам вот эту нормировку произвести. И возможно, что это коррелирует с экономическим развитием, когда мы... Ведь почему меняются империи, вот Антон тоже упоминал, это же изменение экономической формации какой-то, оно изменяется за потребностями человеческими. И возможно, вот как раз вот эта нормировка через призму экономики, а сама нормировка происходит в доме, ну там, допустим, в доме, ну, в каком-то, в какой-то эко, в какой-то экосистеме. Вот, и возможно, вот как раз вот это... Вот этот, в хорошем смысле, механизм действия частности, человечности в нормировке фундаментальности на частность, на 64 фундаментальности, на 64 частности, как раз и создает тот пассионар роста человеческих и потребностей, и необходимостей, и вообще роста человечества как общества, который сдвигает то, что раньше называло экономическое... материи, движение экономической материи. То есть это вот как раз механизм, форма движения экономической материи. То, что это вот Антон вспомнил, это же мощнейшая штука. Это самое мощное движение социальное на планете, изменение экономической формации.
Сейчас просто чувствуют все о том, что заходит экономика в тупик и начинает разговаривать о нравственной экономике. То есть, понимая, что экономика должна строиться на каких-то нравственных основах, а не деньги ради денег. И вот эти переходы, они как раз с этим и связаны, ну, на мой взгляд. Потому что понимают, что ситуация сильно в тупик заходит, и предыдущие формы экономики, экономических взаимодействий становятся некорректными.
Тут еще сейчас, извините, тут еще тут нет главы технологического синтеза. Это же и включает необходимость развития человекоцентричных технологий, человекоцентричности вообще, своей человекоцентричной экономики. И получается, не успевая за развитием человеческого общества и развитием человечности, государства просто сметаются экономической формацией, резкой сменой экономической формации. То есть это быстрая, большая динамика, в которой нужно соответствовать. Извините, я сказал все, говорите, пожалуйста.
Спасибо. Это в поддержку, в продолжение. Давайте увидим, что есть как бы обоснование синтезом того, что говорим, о чем мы сейчас говорим. Вот. И давайте увидим, что человечность как частность, она, вырабатываясь сердцем, прежде всего опирается на что? На силу как систему, да, или сила вырабатывает. Но это здесь сила отца должна быть в нас, чтобы выработать человечность. И фундаментальность импульс, как передача функций. И вот теперь свяжем с цивилизацией, которые могут развиваться или уходить в падение. В чем это принцип будет выражаться? Если ты функционал отца можешь продолжить передать собою, то есть от тебя импульсы отцовские звучат, принцип образа и подобия здесь же, да. Вот, и ты можешь сорганизовать, у нас силы образующие в первую очередь растут, да. И если ты образуешь эту окружающую материю, даже свою жизнь вот реализуешь силами по образу и подобию отцу, это означает, что в этом есть человечность, и ты растешь правильно. Тогда появляется устойчивость цивилизации в целом. Вот от самых глубин по стандартам синтеза давайте увидим, что это выражается вовне абсолютно во всем.
Так, есть такое дело. А можно я попробую? Сейчас, может быть, немножко в другое направление уведу наш разговор. Но первый раз мы когда затрагивали фундаментальность, мы сегодня в некотором смысле научно обнулялись, да, выходя на новое оперирование научным синтезом шестерицы, которую глава Евдива, соответственно, на 118-м синтезе очень классно развертывал выражение научного синтеза и мудрости изначально вышестоящего отца. Я вот стала, естественно, стала сразу же искать человечность и шестерица, которой можно посмотреть на человечность. И первое, что когда фундаментальность материи возникла, фактически получается, что человечность – это то фундаментальное свойство материи, которое позволяет любому, не могу сказать уже явлению, а любому существующему и осуществленному быть человеком. Ну вот иметь состояние субъектности, вот так вот я бы сказала, да? То есть сама человечность, как фундаментальное свойство материи, привносит вот в те, ну, давайте предметы, с которыми мы там начинаем общаться, да, вот некий фрагмент субъектности именно через эту фундаментальность материи. Это был первый подход, потом я искала тело, и тут Виталий Александрович классно привел тему тела, которое есть дом. И вот я не знаю, насколько мы сейчас сможем осилить эту шестерицу, но если вдруг команда готова, было бы на это, наверное, очень здорово, потому что это тот новый научный подход и полный апгрейд всей нашей научной команды, я думаю, всего Евдива, которое можно было бы сейчас попробовать выработать в рассмотрении человечности, если взойдет. Тут ничего не могу сказать, Виталий Александрович, выручай.
Нормально. Ты придумала, я выручаю. Господа, подключаемся. Дамы, дамы, подключаемся.
Можно вот взгляд такой еще? Есть Homo sapiens, да, и в науке это обычно определяется как гоминид, семейство там приматов, то есть берется тело, и по внешним физическим каким-то признакам говорится, что это Homo. А если вот взять Homo sapiens и смешать два языка, Homo как home, дом, и sapiens это как sapere, sapia, знает. То есть получается, что определить человека, что он знает, как
дом знает.
Знающего дом.
Или знающий,
да. Да, получается, что у нас 53-я частность, а плюс 15, получается 68, вот плюс 16-я.
Да.
И получается, что чем знает? Мыслью отца.
Угу.
Соответственно, вот мы говорили, что человек начинается с ментала, с ментальной чаши. И здесь вот что-то хотела... Да, и вот получается, что вот телом он выражает, с одной стороны, по образу и подобию отца, а с другой стороны, телом выражает дом.
Когда процессы человечности, это процессы в деле.
Так о чем и речь, что на самом деле я просто с одной стороны немножко посмеялась, но если внимательно проанализировать то, что мы говорили о процессах, мы где-то говорили о явлениях, и где-то мы, может быть, еще, наверное, на предмет как таковой не вышли.
Но пытаемся.
Ну вот и сейчас Лариса Николаевна очень классно подтвердила, да, что фактически явление человечности, это правильно, Лариса Николаевна, повтори, пожалуйста, громко, красиво.
Процессы человечности – это процессы Евдива.
Процессы человечности – это процессы Евдива.
Исчерпывающие.
И все.
расходится.
Это вот так это работает шестерица.
Но тело формируется домом ведь. Помните, у нас было где-то в науке определение, что тело есть нелинейный синтез множества оболочек Евдива.
Да.
Вот, получается, что то, что есть Евдива, вот все это функционал, он пакует среду дома в материю. И получается, вырастает из этого тела. И тело состоит из множества соответствующих оболочек. Те же оболочки частей, допустим.
Так, то есть тогда получается здесь тело как экономические процессы человечности, можно так сказать, да?
Ну не только, дом человечности. Дом же это не только экономический процесс, это дом.
Не-не, ну сейчас я к тому, что если мы на человечность смотрим ракурсом этих шести...
Ну если ракурсом шести, тогда давайте обратим. Тело – это дом, или дом, выражаемый внутри тела, множеством оболочек. То есть первый ракурс мы взяли.
Это справедливо, потому что кроме как у человека дома-то нет ни у кого. Вот это,
но, давайте так, некоторые говорят, ну дом – это какая-то абстракция. Но ведь вообще-то у нас есть 448-я часть. Евдива – отца, человек – субъект. Ну, Евдива – это дом. И, внимание, эта часть, значит, фактически эта часть и формируется телом человека. И если пойти сверху вниз, не снизу вверх, как мы смотрим по-человечески, а сверху вниз от изначального стоящего отца, то вначале дом, Евдива – отца, человек – субъект, а потом этот дом, как сфера или шар, компактифицируется в физическое тело, 447-ю часть человека. В итоге Евдива, отца, человек, субъекта появляется внутри физического тела, как таковое. Ну и есть в науке такое понятие, если я правильно помню, что в пятимерности физическое тело человека становится шаром. То есть фактически, мягко говоря, возвращается на круги своя, то есть возвращается в дом, как таковое. Ну это вот представление современной науки, мы, конечно, добились того, что и в пятимерности мы остаемся телом, а не шаром. И продолжаем иметь руки, ноги, голову во многих уже мерностях, потому что, проходя архетипы и реальности, мы фактически проходим мерностные состояния, где тело человека остается телом. Но вот тело определяется внутри дома. Итак, первая характеристика в шестерице есть – это дом, субъект. Субъект тоже, мы говорили, а характеристики – это синтез частей, которые формируются домом. То есть в синтезе частей рождается сама человечность, и из этого вырастает субъект. Поэтому два понятия – тело – это внутри дом, субъект – это внутри нелинейный синтез частей, вырастающий в человека, человечность и доходящий до субъекта. Вот два понимания из шести мы имеем. А дальше – человечность как объект. Специально говорю после субъекта – человечность как объект. Что это такое? Но мы говорили об этом, что...
Да, может быть, это стандарты, законы?
Нет, это то, что Оксана Батьковна говорила. Это фундаментальность огня. Человечность как объект – это фундаментальность, заложенная в материи. Потому что сама материя объективизирует заданность всех процессов. Поэтому, если мы говорим о фундаментальности материи, человечности, как... в 53-м виде фундаментальности огня, заложенной априори материально, это становится объектом реализации человечности. То есть сама материя как объект человечности. Может быть, звучит крупным объектом, крупным, крупновазеньким. Но человек – это очень громадное явление, поэтому и объект в этом отношении становится громадным. Тогда третьим фактором объектности или объективности человечности становится фундаментальность материи человечности как объективная структурность самой материи или объективная организованность самой материи. Согласны? По-моему, это объективно будет. Тогда идем к предмету.
Объект, конечно,
объективный. А предмет тогда? То есть, если предмет в некотором смысле вытекает из объекта?
Частность.
Ну, можно сказать, что это частность человечества. Но частность – это то, что вырабатывает человек. А если он не выработает частность, не дорос до нее. Вот, сам предмет из фундаментальности. Понятно, что из фундаментальности растет частность, но я считаю, что частность – это часть объективной реальности. Как ни парадоксально. Не предметной реальности, а раз частность вырастает из фундаментальности огня, то частности априори влияют на материю. Это та самая... объективность, реальности или объективность заданных свойств материи. А вот сам предмет из фундаментальности огня, какой может быть? Ну, можно сказать, что вид материи, 53-й, да. Это мы уходим в один из 53-х видов материи. Но я бы сказал, здесь не один вид материи, а все виды материи.
А может быть 53-й космос?
Не-не-не. Смотрите, это мы не увидим. В итоге это может быть интеллектуальная манипуляция. А вот виды материи, не один вид материи, а все виды материи, мы увидим, потому что из видов материи строятся наши части. И если фундаментальность – это вся человечность, то вся материя делится на 64 вида материи, формируя наши части. Поэтому предметом человечности является 64 вида материи как основа формирования наших частей.
Или виды человечности, которые развертываются.
А это уже явление.
Тогда экономические взаимодействия, которые в человечестве есть, определяются чем? Выработанными человечностью,
видами
коллективно, видами материи.
Видами материи.
И не более, но и не менее.
Это предмет, и этот предмет формирует ту предметную реальность, которую мы имеем вокруг себя. Потому что любой предмет, который мы производим, это фактически химия видов материи. Так что если мы говорим о предметной среде человечества, то вся эта предметная среда человечества вырастает из видов материи. И здесь уже у нас такая объективная заданность предметности как видов материи. Даже объектность в виде фундаментальности материи человечности будет посложнее принять, чем виды материи как предметность. Но это просто в окружающей среде есть. У нас осталось явление, вы сказали, это хорошее явление. Мы продолжаем. Я потерялся. Явление.
Я говорила о тех видах человечности, которые следуют из явления частей. И, соответственно, тогда дается саму явленность человечности разными спецификами и разной процессуальностью самой человечности.
Процессуальность не будем говорить, а явность. Процессуальность – это отдельная частица. Можно углубить. Подход правильный в плане что? Каждая часть вырабатывается видом материи. И когда мы говорим о человечности, мы видим человечность физическую, физическое тело. А если увидеть человечность в каждой части, в каждом виде материи? Грубо говоря, у нас душа. Душа, ведь можно от души ударить, как и от сердца ударить, так и, извините, помиловать и обняться, да? То есть каждая часть, она может иметь и резкую форму, и мягкую форму реализации. И вот если мы говорим о частях, что части формируются видами материи, мы можем говорить, что в каждом виде материи должна быть своя человечность ракурсом той или иной части. Пример. Есть люди, которые требуют душевности общения. Душевное общение. Это та самая человечность ракурсом души и ракурсом третьего вида материи, астральный вид материи, формирующий душу. То есть душевное общение... Это оперирование астральным видом материи. То же самое размышление, как четвертая часть, это оперирование ментальным видом материи. И когда мы говорим о явлении, мы можем говорить об оперировании видом материи частью, когда часть оперирует видом материи, и этим взрастание человечности в этом виде материи. То есть явление – это оперирование частью видом материи, выработки человечности в этом виде материи через это оперирование.
И тогда, получается, это коррелирует с тем определением человечности, которое в обиходе используется, когда говоря о том, что этот человек очень человечен, подразумевается как раз душевность, сердечность и много-много параметров, как фактически синтез вот этих видов материи, которые наработаны человеком, и которым можно сказать как явление человечности.
Мы можем сказать, что явлением назвать человека определенного вида космоса или определенного архетипа?
Можно, потому что виды материи это теперь, и было, просто мы это не видели. Это суть выражения космоса. 64 космоса в каждом архетипе выражается 64 видами материи. Фактически перерабатывая 64 вида материи, мы выходим на 64 вида космоса. Мы так и вышли на 64 космоса, разрабатывая 64 вида материи. В этом отношении корреляция правильная. Но чтобы добраться до человека 64 космосов, это такая, это цель понимаемая интеллектуально, но настолько громадная цель, стяжать-то можно, там это все понятно, войдем. Но здесь добраться, как являть собой человека соответствующего космоса, это у нас еще такая перспектива. Но как принцип явления, это совершенно точно. А процесс тогда, у нас последний этап, последний шаг в шестерице, это процесс. Это процесс в чем?
Может быть, процесс связан как раз с силой?
Силой.
Процесса, и... допустим, человечности, да? Потому что вот в предыдущем, когда мы говорили о, допустим, да, явлении, частями, да, того или иного вида материи, ведь это еще и концентрация силы, да, определенной. Потому что, ну, вот, в принципе, такое ей бытует выражение, что для того, чтобы быть человечным, это проявление силы.
Ну, надо, ну, быть сильным, то, чтобы иметь, чтобы проявлять
человечным. Быть человечным может, да, позволить, да, себе только тот, кто имеет силу, да, это вот, ну, как концентрацию, да, внутреннюю.
Да.
И вот, может быть, про процессы человечности, они как раз связаны с вот этими вот силовыми какими-то выражениями, с самими процессами сил. Но что человечность, как, знаешь, вот, как направляет силу.
Согласен, но сила – это одна из систем. Проблема в том, что если мы признаем процессы только за силами, мы станем только под пятый горизонт систем. Мы же помним, что у нас все системы
имеют... Тогда, может быть, это вообще процессы, допустим, человечность – это системные процессы?
Ну, как бы...
Видов материи или типов материи?
Ну да, а к чему они приводят?
Хороший вопрос.
Вот процессы должны к чему-то приводить, тогда это процесс. С этой точки зрения, если продолжить твой подход, только его надо додумать или доделать, я бы сказал, что виды человека есть процессы. Вот ты говорила, что только сильный человек может выражать человечность. Словно это пятый вид материи. А если мы увидим, что каждый вид материи вырабатывает новый вид человека, или каждый вид космоса вырабатывает новый вид человека, или у нас есть 64 вида человека, и вот какой-то человек должен быть сильным, чтобы нести человечность.
Да,
да, один из 64, да. Какой-то разрядным должен быть, чтобы нести человечность. И вполне себе это будет человечно, особенно если это будет направлено в человеческое русло. Я думаю, что процессуальность мы должны увидеть через виды разных человеков. Потому что если мы говорим о человеке и по итогам не видим самого человека, ну как-то это странно.
Это странновато.
Будет. Странновато будет. Поэтому, а у нас остался только процесс. И тогда мы можем видеть, что разные виды человека, по-разному формируемые, закладывают разные процессы человечности. И сама процессуальность – это выработка разных видов человека. Здесь может быть любые подходы. Понятно, что для нас в Ивдиве это космические подходы. Но если взять историю планеты Земля, простой вариант – человек с Кавказа. Вы же представляете себе вид человека? Человек степи. Тоже, наверное, представляете, да? Человек пустыни. Сложнее, ну, представить можно. Человек океана или воды. Тоже сложно. Они как бы все одинаковые. Руки, ноги, голова везде. Но это с точки зрения планетарной материи разные виды человека. Я специально говорю о природной среде, где формируются особые свойства человека. То есть виды человека на планете Земля, впитывая процессуальность планеты Земля по месту жительства, формирует соответствующий вид человека. И это процессуальность. В том числе силы, в более высоком выражении.
А когда мы наделяемся жизненностями на синтезе, мы наделяемся жизненностями на синтезе, это тоже получается процессуальность?
Да, а когда мы, да, это процессуальность. Это процессуальность. И вот в жизненностях это то, что сказала Елена, там сила. Жизненность – это создает силу человека. Но я бы сказал, что не только силу, а и разрядность. Я бы взял все 16
системностей.
То есть жизненность – это синтез 16 рис системности, процессуально формирующих соответствующий вид человека. Вот в пропорции системности, не систем частей,
системности.
О системности, как вот Лена сказала, как сила, как системность там планеты или космоса. Как, что у нас там в системах есть? Разряд.
Дом.
Стать. Теза. Которая формирует в синтезе вот набор всех этих параметров, подчеркиваю, не как действующих в частях, а как внешних параметров космоса или внешних параметров планеты Земли, в синтезе их, в системном синтезе, рождается процессуальность вида человека. Процессуальность как синтез систем взаимодействия с окружающей средой, где окружающая среда вкладывает в человека соответствующие процессы. И отсюда человек космоса – это впитавший процессы космоса силами, разрядами, домом, тезами, эталонами и так далее. И когда я впитываю в себя процессы того или иного космоса, организую их 16-ричной системно собою, я вхожу в процессуальность этого космоса и образую вид человека этого космоса, где мои процессы соорганизованы с процессами космоса. И тогда у нас человечество получает процессуальность.
А можно вот сказать, что основной характеристикой этой процессуальности будет избыточность? Вот, потому что все равно должен пятый горизонт включаться.
Да. Вот, чтобы мы переключились на новое, нужна избыточность.
И просто потому что она тогда, может быть, по этим 16 параметрам системности может быть избыточность разных порядков.
Ну да, в том числе. Как парадокс.
Да, это в продолжении активации силы пятого горизонта.
Кто-то избыточный генетик, кто-то избыточный разряд.
Кто-то избыточный генетик, кто-то избыточный разряд. Но и те, и другие нужны.
Конечно.
Кто-то продолжает человечество, у него такая функция, а кто-то продолжает мозги человечества, иначе человечества не будет. И то, и другое вполне себе полезно. Нужно.
А должна сто полномочий должна быть избыточным
домом. И продолжать человечество домом. Ладно. 6 взяли?
Да.
Ну да.
Обосновали чуть? Вроде так. Вроде так и несложно оказалось. А мы где-то сейчас как начнем.
Нет, просто если посмотреть, какой час мы уже в эту тему.
Мы-то на камеру 1 час. А до этого, конечно, было много часов.
Было нелегко.
За кадром. У нас закадровая жизнь много часов, а кадровая жизнь в камеру всего 1 час пока. Поэтому кадры решают все.
Василий, может быть, есть вопросы? Никто ничего не пишет?
Вопросов нет, но есть 2 шутки.
Давай.
Это в комментариях или твои?
Наши.
Закадровые шутки. Так, новое явление. Закадровые шутки.
Насчет царств. Раньше хотели стать царями, но про человечность не думали.
Ну да. Когда становились царями, да. Думали о царственности.
Да. А второе, больше не сколько шутка, а сколько мышления. У нас получается человечность это 53-я частность, а получается все вышестоящие части, они получается включают в себя человечность как часть.
Да. Да. То есть когда мы идем от человечности до синтеза, то синтез уже включает все вышестоящие как часть, и человечность как фактор синтеза обязателен или обязующий. Ну и все остальные частности тоже. Поэтому есть такой стандарт, что чем более высокой частностью ты занимаешься, тем все нижестоящие частности присутствуют и должны оперироваться. Ладно, о синтезе там все скажут. Ну, о синтезе всегда говорят. А давайте по-другому скажем. Воля, которую все видят как волю, страх Божий, или волю, которая ой-ой-ой, как сейчас всех накажет или отстроит, обычно так все видят волю, она вообще-то внутри себя имеет 62 нижестоящие частности. И человечность, как 53-я, в воле обязательна. То есть, если ты проявляешь волю, и в ней нет человечности, и мудрости, любви, и других, не, как-то в воле нет любви, да? Тогда это не воля. Ну, или антиволя. Поэтому настоящая воля Отца, она имеет внутри себя от мудрости до движения, где человечность обязательно как фактор. Вот такой парадокс. Поэтому чем выше частность, тем больше она в себе несет нижестоящих явлений, если мы говорим о настоящей воле, ненадуманном воле изъявлении, как я хочу, это волеизъявление, это не воля, это изъявление, то, что выросло. А вот синтез, в частности, они рождают более высокое, настоящее выражение воли. Ну и так далее. Я совершенно с тобой согласен. Но выше человечности у нас что? Следующее.
Генезис.
То есть мы должны... А генезис в некотором смысле это бытие. Соответственно, когда, ну, по-английски переводим генезис, бытие мое, да, то мы можем сказать, что человечность в вершине своего развития переходит в генезис новых возможностей. Тогда увидим, что человечность – это физика генезиса новых возможностей в нашем бытии, что внутреннем, что внешнем. Генезис – это не только бытие, я не хочу к этому сводить, но с точки зрения человечества, человечность должна выражаться в окружающих, в окружающем. А это генезис.
Ну, здесь у тебя она включается не только в частности, но и в части. Получается,
да.
Наше физическое тело тоже включает в себя как часть человечности.
Обязательно, как часть человечности. Поэтому физическое тело человечно априори. И в этом парадокс человечности.
А смотрите, вот если мысли про волю, да, продолжим, то есть если воля там, да, 63-я частность, в ней есть все нижестоящие, и когда воля, ну, изначально что еще отца приходит, ее же можно взять, да, разной частностью.
Да.
То есть можно взять 63-й телом, да, и начать исполнять, а можно, например, второй частностью ощущением, я ощущаю, воля пришла.
Да.
Или третьей частностью.
Пошла мимо.
Это не совпадает с моей волей, да.
Как это?
Можно осмыслять, да, волю, ну и так далее. То есть это как раз такой интересный подход вот реагируемости на волю,
волю
изначального состояния.
И вот здесь взрастание в человечность идет.
Да.
Как выражение воли, ты каждую частность проходишь, чтобы эта воля исполнилась.
Например, тебе там частностью духов, да?
Ну,
когда
да.
дух твой начинает организовываться волей.
Волей.
Да?
Ведь не каждый дух исполняет, кстати, есть такой парадокс. Ведь в человечности не каждый дух исполняет волю. А мы считаем, что дух, он сразу исполняет волю. Нет. Некоторые говорят, ну воля впишется в дух. Впишется. А если не дописалось? Или вообще не записалось? Ты в духе, но без воли. Это парадокс. Ты в огне, но без синтеза. Ты в свете, но без мудрости. Свет без мудрости. Да, дух без воли. И начинается рождение непонятно чего. И мы об этом забываем, мы считаем, что это естественный процесс, не в человечности, это неестественный процесс, это как Лена сказала. Воля пришла, а начинаем ее ощущать.
Волей.
И сильно ощущать. А все остальное не видим, потому что там еще 60 частностей, а где они там? Пойди найди. Поэтому, чтобы... И вот, кстати, может быть, мы вышли на правильный парадокс, что... Человечность, она тянет на множество частностей в выражении той или иной частности. Может, это один из важнейших факторов человечности. То есть человечность тянет, чтобы в воле было 62 частности. Нет 62 частности, ты еще развиваешь человечность. Чтобы в огне было 31 частность. Нет 31 частности в огне, ты еще человечность развиваешь. Может быть, сам внешний эффект человечности, вот как мы говорили, генезис, это в том, что человечность развивает в каждой частности все нижестоящие частности. И если я ощущаю волю, то у меня только ощущение и движение. Воли в этом нет. Даже если я ощущаю волю. Это фактически ощущение в движении.
Как первичная пристройка к воле.
Да, да, да. Эта воля вошла, и я ее ощущаю. Движение воли в себе ощущаю.
Не факт, что вошла.
Не факт, что вошла. А, да, да, это же помазано.
Нарядом.
Нарядом. А потом, как в Маугли, помнишь, мы принимаем бой.
А мы пойдем на север, только на минуточку посмотрим, что там такое.
Да, да, да.
Это уже движение, мы пойдем на север. Бегом от воли. Мы когда обсуждали, вот готовились тоже, мозговой штурм проводили, еще вышли на то, что я сейчас не воспроизведу, но 53-й горизонт, он невероятно парадоксален.
Угу.
То есть прямо вот сама специфика парадоксов, она как бы истекает из человечности как таковой. Не объясню, коллеги, подхватывайте, если...
Не, а ну... что, это даже хорошо. Дело в том, что сам человек понимается как человек нелинейных движений. То есть, если человек линейный, его называют роботом. А вот настоящий человек – это спонтанное, неожиданное, для нас нелинейное действие. А нелинейное действие – это и есть парадокс. То есть настоящий человек, он парадоксален. А мы же хотим, чтобы настоящий человек был определен такой, как нам надо. А какой нам надо? Не знаю, но вот такой, как мне хочется. Это вот насчет воли. Мне хочется
удобный,
такой.
Удобный
для меня. Да. Причесанный, приглаженный, утюгом.
Как должен быть человек?
В общем, причесанный, приглаженный. То есть мы видим человека, как мы хотим видеть. А человечность, она построена на парадоксах. Мы должны видеть парадоксального человека, тогда он индивидуален, тогда он интересен. Нам интереснее парадоксальный человек, для нас парадоксальный, потому что он несет какую-то новую явленность. А не парадоксальный человек, ну такой, как все, ну да, умный или умница, ну вот, ну, все такие. Ну не все такие, но это вот особая группа таких. То есть именно парадоксальные человеки интересны тем, что они развивают человечность. Согласен?
А еще знаешь, один, вот ты сказал очень классную историю о том, что человечность как таковая ответствует за правильное действие всех частностей, mm-hmm. да, в соответствии со стандартами, наверное, человечности изначального стоящего отца. Я когда стала настраиваться на тот факт, что человечность пишется в мерность, да,
да,
то, скорее всего, можно ли сказать, что как раз вот эти мерностные характеристики стандартов записи человечности в том явлении, в котором они должны функционировать, чтобы не было воли в ощущениях.
Ну да. Ну это первая мерность.
И к тому, что мерность.
То есть там какие-то прямо вот эти процессы мерности запускают даже вот эти частностные процессы, как гипотеза, но...
Ну, как гипотеза хорошая, потому что можно сказать, что если я в человечности оперирую 52 частностями, с учетом того, что есть 53, я фактически могу выйти на 52 мерности. Можно так сказать, потому что каждая частность – это определенная мера, которая вносится в человечность. И можно сказать, что мерностное выражение синтеза это фактически синтез оперированием частности, которыми мы позволяем себе действовать. Все. И отсюда, да, это работает.
И просто ты еще тоже интересный посыл на 118-м, когда фиксировал метагалактическую расу на генезисе и показывал, что отправил до человечности, mm-hmm. соответственно, этим начинается, ну,
шестая
развитие,
раса.
Шестая раса. И вот то, что как бы именно до человечности обязательно дотяжка.
Обязательно, чтобы была шестая раса.
Чтобы была шестая раса.
Смысл в чем? Шестая раса стала на генезисе, если взять 118, и тогда человечность стала физикой шестой расы. И тогда шестая раса стала человечна. Потому что если сейчас шестую расу поставить на человечность, физикой шестой расы станет служение, а не человечность. И тогда служит бират, прислужится тошно, и пошли все виды странности в служении. Там есть и полезности, и странности, как бы это парадоксально звучало. А вот когда шестая раса стала на шаг выше человечности, то человечность как нижестоящий фактор входит в шестую расу как часть уже, а не как горизонт ее явления. И тогда шестая раса становится априори человечной. И с учетом того, что отец поставил шестую расу на генезис, он требует от нас шестой расы как человечности, как базиса действия шестой расы человечностью, со всеми нижестоящими 53 выражениями. А генез – это просто фактор бытия или жизни шестой расы. Ну как, там тоже не просто, там хватает своих специфик. Но здесь самое главное, что шестая раса человечна априори. И вот это вызывает сейчас проблему в самом человечестве шестой расы планеты, потому что все нечеловеческие, нечеловечные действия начнут с планеты сыпаться. Потому что сама шестая раса человечна. Вот в этом проблема. И это будет выявлять, в том числе, нехорошие процессы. Пока все это закончится, пройдет пару-тройку столетий, чтобы человечество перестроилось на человечность самой шестой расы. Но процесс пошел. Пока тяжело идет с учетом внешних всяких событий, но он пошел. Он действует.
И возвращаясь к примеру, который Антон приводил, представляете, какая должна быть перестройка вообще экономических отношений?
Да.
На уровне экономических целеполаганий на одном отдельно действующем, там, я не знаю, производстве или каком-нибудь экономическом звене.
Субъекте.
Да, субъекте. В общем, это есть что перестраивать.
Это прогнозируют. категориальную смену экономических отношений.
Ну да.
Вот, значит, тогда...
Они прогнозируют, но надо еще их обосновать, ну, предсказать, да, и направить. И все. Вот. Научный подход к человечности, я думаю, здесь обоснован.
Да, по-моему, да.
По-моему, обоснован.
Коллеги?
Да.
Да?
Да.
Все,
да,
согласны?
Все?
Обоснован?
Да. Готово?
Кому-то Алексей еще Ильич, есть что-то сказать?
Завершай торжественно.
Алексей Батович, так на нас смотришь, что ему есть что сказать. Мы готовы, Алексей Батович, выслушать вас вот прям в серьезном контексте. Я даже застегнулся.
Ну, извините, я, пожалуй, тоже. Да. На всякий случай.
А нам надо? Да я просто стою, мне надо.
Все остальные могут
сказать. Дамы, в отличие от нас, могут быть без шляпы.
Я просто добавил, что хочу добавить, что увидел ярко, когда говорилось про пара, как это, вот человечность.
Парадокс. А, вот физики парадоксы не присущи. Пара.
Что при вот этом вот нормировании, ну я не знаю, как это по-другому назвать, фундаментальности на частности, только вот в режиме парадокса может преобразовываться и расти материя, с которой человек, да, взаимодействует. И я, угу, тут заметил, что человечность – это та частность, которая лежит, ну, в фундаментальном механизме преобразования материи, угу, преображения материи. И вот я прямо видел, как такой, в хорошем смысле, именно механизм внутренний, который находится, ну, понятно, что в теле человека, но вот эта вот частность, она как раз регулирует даже и границы, и масштабы, и компактификацию парадоксальности. Потому что раньше же такого не было. Это же вот в материи это был раньше песок,
ну, да,
а появился кварцевый компьютер. Но это же феноменально, раньше такого не было. И это парадоксальное разрешение того, что раньше никогда не было и для этого никогда не предназначалось. В обозримом прошлом. Вот.
Такая в обозримом будущем из песка и кварцевого компьютера появится фотонный компьютер. Это прям следующий вид материи, световые технологии.
Вот, а это,
то,
конечно,
что Россия осваивает сейчас,
сильно коррелирует и с идеей дома, и экономического развития, повторюсь. Потому что технологическое и экономическое развитие, оно руку в руку идет. Ну, да, в общем, все, мысль закончилась.
Отлично. Я думаю, что мы тогда завершаем, да, коллеги? Да. Если, да, есть исполненность темы, надеюсь, что у всех, кто нас слушал, есть такое же состояние. Мы напоминаем о необходимости выходить в выражение синтеза мудрости изначально вышестоящего отца в осмысление научной проблематики. Вот сейчас, когда в конце Алексей Викторович говорил, очень ярко звучала экономика каждого, не знаю как и почему, но, наверное, она должна задействоваться в нас для того, чтобы запускать процессы человечности. Я понимаю, что это...
Ну, то есть, если человечность запишена, будет в мерность. А вот если она не запишется, то никакой экономики каждого не будет.
Экономика должна быть человечной, а не экономной.
Абсолютно верно. И, соответственно, на этой ноте мы завершаем.